Либидо фиксируется сначала в области рта. И это оральная стадия развития. Потом либидо фиксируется в области ануса. И это анальная стадия развития. И следующая область фиксации либидо – гениталии. И это возраст 5-6 лет. Это возраст, когда дети начинают экспериментировать со своими половыми органами и начинают сравнивать себя с другими детьми. И, как утверждал Фрейд, интересоваться половой жизнью родителей. Вот вообще Фрейд, он прикольный, не такой мужик. Вот чем он меня всегда изумляет, вот неизменно, тем, что он все время говорит, вот, во всех книгах там все время звучит идея, что самонаблюдение – это очень обманчивая вещь. То есть то, что человек думает про себя, то, как он там себе представляет свою жизнь, это на самом деле все совершенно не так. Это все по-другому. Что воспоминания детства, это на самом деле все ложные воспоминания. Потому что за этими ложными воспоминаниями там лежат совершенно какие-то другие воспоминания. А то, что вы можете вспомнить про свое детство, это покрывающие воспоминания, которые на самом деле не являются истинными. Они на самом деле являются неким конструктом, который покрывает какое-то травмирующее переживание. То есть не верьте себе, люди, написано в его книгах. Все, что вы о себе знаете, это неправда. Но при этом он совершенно искренне убежден, что то, что он сам раскопал в самом себе, это правда. Это правда. Вот когда он помнит о том, что в 2 года он испытал эротическое возбуждение, сексуальное возбуждение, увидев случайно мать голой, это правда. Это правда. Было с ним такое. Вот с клиентами, например, если было, то это неправда. Это у них покрывающие воспоминания. А у него правда. Наверняка так и было. Вот это его искренняя вера в то, что он про себя-то знает все правильно, а все остальные про себя все знают неправильно, она неизменно меня поражает. Почему? Почему так? То есть как нестыковочки, неувязочки какие-то. Тем не менее, вот для него это так. Для него вообще в психоанализе там масса вещей приняты в качестве аксиом, на которых построено огромное стройное здание. И эти вещи никак не проверяемы. То есть вот он утверждает, что это так. Вот это есть так. Вот, например, основное переживание младенца – это всемогущество. Младенцы, они всемогущи. Они управляют Вселенной в своем воображении. Вот первичные процессы, протекающие в ИД, они дают младенцу ощущение всемогущества. Почему Фрейду не приходило в голову, что это его проективное переживание? Вот представьте себе Фрейда. Человек в бороде, в черном суконном сюртуке, в крахмальной рубахе, с золотыми часами в кармашке и с золотой цепочкой, в башмаках. И заходит он в детскую. И его, а детей у него было 6, к вашему сведению. 3 сына, 3 дочери. 6 детей. И вот заходит он, например, придя с работы в детскую, а там супруга его совершенно вне себя в этом бедламе сует ему в руки какой-то. пьеса. Как себя чувствует мужчина в такой ситуации?
Беспомощно.
Беспомощно он себя чувствует. Граждане, если я чувствую себя перед кем-то беспомощной, то тогда этот человек в моих глазах делается всемогущим. Почему ему не приходило в голову, что вот его приписывание младенцу всемогущества связано с его собственным переживанием беспомощности в этой такой странной для мужчины ситуации, когда он зашел в детскую, а ему сунут в руки писающего на него младенца. Вот он стоит, а младенец на него... А, младенцы, вы же знаете, они же очень любят это дело. Ты его суешь кому-нибудь в руки, и он, радостно улыбаясь, немедленно писает на этого человека. Это, граждане, вообще биологическая реакция. И она не является следствием всемогущества. Это биологическая реакция подчинения. Вот если встречаются две собаки, и одна такая большая и страшная, а вторая маленькая и трусливая, то маленькая и трусливая собака, она падает на спину и писает немножко, объясняя тем самым большой собаке, что она безоговорочно сдается. Это, граждане, биологическая реакция. Многие животные стайные так делают. Люди тоже склонны уписаться от страха. Я подозреваю, что когда мы суем кому-нибудь в руки младенца, а он на этого человека писает, то он тем самым объясняет, что он маленький, и его нельзя обижать. Для Фрейда, граждане, это было про всемогущество младенца. Да, это проявление всемогущества. Вот это в книжках так и объясняется. Почему ему не приходило в голову, что вот это его объяснение имеет проективный характер, я не знаю.
Легко. Если я могу на кого-нибудь написать, я чувствую, что я...
Переживание взрослого человека. Вот я подозреваю, что маленькие существа, они писают скорее для того, чтобы подчеркнуть, что они маленькие. Они маленькие. Но собаки, во всяком случае, точно так делают. Да, а если ты очень большой писаешь на кого-то, тогда ты точно всемогущий. Но это исключительно потому, что ты уже большой, как мне кажется. И про сексуальные переживания маленьких детей тоже очень загадочно. Исключительно загадочно. Потому что предполагается, что там вот про девочек очень интересно. Про девочек сказано, что обнаружив, что у мальчиков есть пенис, а у нее пениса нет, девочка должна начать обвинять мать в том, что она то ли ее такую дефектную родила без пениса, то ли лишила ее пениса там когда-то давно. Раньше был, а теперь не стало. И мать, видимо, вот за что-то ее таким образом наказала, что у нее теперь нет такой важной вещи. Вот. А мальчики, они имеют возможность сравнить свой пенис с папиным. Тоже серьезная вещь. Это же надо еще папу в таком виде застукать. Вот. И тогда мальчики, они очень мучаются от того, что им так мало досталось такой важной вещи, ценной такой. Вот. И чувствуют себя униженными. И тогда вот начинают не так сильно претендовать на сексуальные сосунки с матерью. В общем, граждане, это как-то очень загадочно для меня все выглядит. Но вот у него это описано, правда, так. То есть вот мальчик, он желает обладать матерью безраздельно. Есть у него такое желание. Причем, граждане, он желает обладать ею безраздельно, сексуально. Почему-то предполагает Фрейд, что дети знают, как осуществляются половые сношения. Я не очень понимаю, почему он так думает. Потому что, вот, например, у меня в спальне дети не могли при этом присутствовать, потому что они жили в другой комнате. И вряд ли они могли иметь представление об этом до того, как какие-нибудь просвещенные люди посвятили их в эти подробности. При этом, по всей видимости, во времена Фрейда было по-другому. То ли, что ли у них дети в спальне, у всех в спальне. Нет, я знаю, что вот раньше, в далекие времена, там все спали в одной постели. Постелей вообще в домах было немного. Как правило, на один дом была одна кровать. И в этой кровати спали все. Вот у меня, например, дома есть мемуары человека, который спал в одной кровати с королем. Это мемуары, написанные, если я правильно помню, в 15 веке. То есть в 15 веке в королевской кровати спало немыслимое количество народу. У них вообще в спальнях холодно очень было. Там не топилось. И поэтому там все спали в одной кучке для тепла. Вот, например, французские короли, они очень долго спали. Там были женские и мужские спальни королевские. Вот в женской спальне там спала королева и большое количество придворных дам в одной кровати. А с королем спало большое количество его придворных тоже в одной кровати. И король навещал королеву время от времени у нее в кровати. Не знаю, что в это время делали остальные. Ну, в общем, и дети тоже спали в кровати с большим количеством людей, с няньками. То есть, это правда, так было. Вот чтение всякой посторонней литературы, оно вот подтверждает эти истории. То есть, вот я читала всякие разные воспоминания разных людей, граждане, это правда. Народ спал в повалку. Я читала воспоминания русского дворянина, который родился, по-моему, еще при Петре Первом и жил очень долго. И умер, по-моему, аж в николаевские времена, но он очень долго жил. Вот он там... Это очень длинные мемуары, их, по-моему, ни разу не издавали целиком, издавали их какими-то вот мелкими частями. И вот в этих мемуарах там есть история о том, как он купил себе поместье, приехал туда, собирался жениться и поехал там смотреть невесту. В общем, граждане, вот там есть всякие бытовые подробности. И вот в этих бытовых подробностях там везде все спят в повалку. Это вот новобрачные, это было круто. Они спали в отдельной комнате, не в той, в которой спали все остальные, но только одну ночь, первую. И двери в эту комнату тоже не было. То есть это вот была комната смежная, в которой спало 30 человек народу, ну, может, меньше человек, 12. Вот. Там не было никаких дверей. В общем, жизнь, она была такая вот на миру. И, в общем, вполне возможно, что и во времена Фрейда Дети тоже спали в родительской спальне. И тогда, наверное, правда, они могли иметь возможность наблюдать половую жизнь родителей. И тогда действительно половой акт для ребенка выглядит как агрессия отца по отношению к матери. Потому что, ну, я думаю, в наши дни дети редко спят в родительской спальне. Они как-то обычно спят в других местах. Ну, как-то так у нас принято. Хотя бывает и по-другому. Как-то смотрела я передачу довольно давно про какое-то российское семейство из провинциального города, где в однокомнатной квартире, с жилой комнатой 16 метров, наверное, там жило 17 человек. Дедушка с бабушкой, там типа два сына и дочь с супругами. И большое количество детей. И все в одной комнате. Видимо, спали в разное время, работали посменно, как-то так, наверное. В общем, Фрейд предполагал, что дети имеют представление о сексуальной жизни родителей, испытывают сексуальное желание, и мальчик, он желает обладать матерью, но боится отца, потому что отец такой большой, страшный и грозный. И боится, что если он, мальчик, будет домогаться матери, то отец его кастрирует. Лишится он своей такой важной принадлежности. И именно страх кастрации заставляет мальчика хотеть стать похожим на отца, заставляет его приобрести моральные нормы и правила, интересуясь отцом, приобрести мужественность. И вместо матери в качестве лебединозного объекта, то есть объекта для любви, выбрать потом кого-нибудь другого. Вот это называется комплекс Эдипа, и ребенок должен вот так вот благополучно пережить этот период для того, чтобы обрести суперэго и обрести сексуальную идентичность, соответствующую полу. Девочек там немножко по-другому. Девочка, она должна испытывать враждебность к матери, потому что тоже желает безраздельно обладать в сексуальном смысле отцом. Но поскольку боится матери, но боится меньше, потому что мать не такая властная и грозная фигура, как отец, вот, поэтому дело, и кроме того, пениса у нее нет, поэтому кастрация она может не бояться уже. Вот, поэтому Фрейд утверждал, женщины и менее моральны. Вот мужчины, они значительно более моральны, а женщины значительно менее моральны. Потому что не боятся они так сильно мать. И поэтому необходимость обретать суперэго у них меньше. Поэтому женщины менее моральные. Да. Так вот, граждане. Именно поэтому мы, девушки, такие аморальные. Вот мужчины – существа высокоморальные. Потому что у них суперэго, доставшееся от отца. А нам от отца мало досталось, а у мамы... Какой у него может быть суперэго? Поэтому такие аморальные. Потом наступает латентный период. А, это фаллическая стадия. Граждане, я была не права, я сказала гнетарная. Фаллическая стадия. С 3 до 6 лет фаллическая. Потом наступает латентная стадия. С 6 до 12. Значит, никому не известно, почему Фрейд решил, что с 6 до 12 лет у ребенка нет никакой сексуальности. Почему он решил, что сексуальность в это время никак себя не выражает, никаких сексуальных желаний ребенок не испытывает? Почему нет никакой эрогенной зоны, где была бы фиксирована сексуальная энергия? Это, граждане, абсолютно темное место, необъяснимое никак. Ну, вот он так смело говорит, что в это время сексуальная энергия спит, эрогенной зоны никакой, где она фиксирована, нету, и ребенок занят исключительно школьным обучением и играми со сверстниками. Все, вопрос закрыт. Ничего там сексуального нету. Такая вот латентная стадия. И с наступлением пубертата начинается генитальная стадия, которая продолжается потом до скончания дней. Значит, местом фиксации сексуальной энергии, местом фиксации либидо в этом возрасте становятся гениталии. И дальше там начинаются всякие интересные вещи. Сначала, граждане, сексуальным объектом в этом возрасте становятся сверстники своего пола. То есть первоначально в пубертатном возрасте люди делаются гомосексуальными. Почему это так, я тоже слабо понимаю. Нет, конечно, он описывает некие явные вещи. Это то, что мы можем наблюдать глазами. Потому что действительно, подростки поначалу сбиваются в стайки по половому признаку. Но вот объяснение этому у меня, например, другое. У меня по этому поводу объяснение, ну, какое-то такое более простое. Ну, поскольку они начинают испытывать разнообразные волнующие чувства. И эти волнующие чувства, они как-то провоцируются сверстниками как раз противоположного пола. Вот все знают, да, девочки развиваются раньше. Вот мальчишки еще мелкие, сопливые, а на девицах уже сиськи отрастают. И смотришь, идет такая компания. Вот в центре девицы мелкая, но с сиськами. И видно, что они отросли за два последних месяца. Вот два месяца тому назад там еще смотреть было не на что, а сегодня, глядишь, уже целые сиськи. И при ней какая-нибудь подружка, тощая, на которой еще ничего не выросло. И два молодых человека, это я просто реальную картинку описываю, и два молодых человека, которые изо всех сил стараются на эти сиськи не смотреть. То есть за ними так тянется ленточка слюны по земле. И, в общем, они изо всех сил глаза пытаются оттуда оторвать, а глаза все время туда падают. Вот. И вы понимаете, да, что это сильные переживания, вызывающие как-то блок смущения. И гораздо надежнее и безопаснее в это время тусоваться как раз со сверстниками своего пола. Потому что сверстники своего пола, они, в общем, не вызывают в тебе такого сильного душевного волнения. И при них как-то вот не надо так специально особенно как-то выглядеть. Ну, как-то так посвободнее с ними. И поскольку в этом возрасте уже имеется, некоторая внутренняя жизнь, такая достаточно интенсивная, да, то и между сверстниками одного пола образуются такие вполне теплые душевные отношения по поводу вот этой самой внутренней жизни, которая появляется. Не очень я понимаю, что в этом гомосексуального. Но я им верю. Поначалу все бывает гомосексуальным. Потом, через некоторое время, сексуальность созревает и либидинозно контактируются граждане объекты противоположного пола. А в том случае, если не происходит переключение катексиса на объекты противоположного пола, то тогда сохраняется незрелая генитальная сексуальность, которая является гомосексуальной. Вот так вот. Вот такое вот объяснение гомосексуальности дается Фрейдом. То есть гомосексуальность – это незрелая сексуальность, не переключившаяся на адекватный гетеросексуальный объект.
Она не патологическая, это просто еще
она незрелая. Недоразвитая. Да, она недоразвитая, незрелая. Ну, вот у него это так. Я еще сегодня открыла три очерка по теории сексуальности, и в таком месте, где там было про разнообразные перверзии, у меня тут же ум за разум зашел, я решила, что я, наверное, не буду вам сегодня про это рассказывать, потому что зачем же вот вас так напрягать прямо сегодня? Может, я вам в другой раз про это расскажу. Потому что там, правда, ум за разум заходит. И самое главное, граждане, что я не очень в это верю. Ну, вот, например, про гомосексуальность как незрелую сексуальность я не очень верю. Я вообще думаю, что гомосексуальность связана скорее с ранними травмами в этой области. Ну, как-то вот для меня это выглядит так. Всякие истории, которые я видела и слышала, они для меня обязательно имели очень серьезный травматический компонент. Может быть, психоаналитики видели и слышали какие-то другие истории. Я не знаю. Но для меня гомосексуальность – это не про незрелую сексуальность, а скорее про ранние травмы в этой области. Вот. Значит, о происхождении психопатологии. Вот смотрите, здоровый человек, он как растет и взрослеет. У него сексуальная энергия в нужной стадии фиксирована в известной эрогенной зоне, и по прохождении этой стадии развития она переключается на другую эрогенную зону. Там, значит, при благополучном прохождении этой стадии развития она переключается на следующую эрогенную зону, потом наступает латентная стадия, и потом вот наступает генитальная стадия, когда все фиксируется в нужном месте в гениталии, и дальше человек растет здоровым. В том случае, если родители обращались с ребенком неправильно. Вот, например, его слишком долго кормили грудью. И очень ему потакали, не приучали его к порядку. То человек делается пассивно-оральный. У него либидинозная сексуальная энергия не полностью переключается в последующих стадиях. Часть ее остается фиксированной в области рта, остается фиксированной на оральной стадии. И это дает изменение характера, это приводит к развитию таких личностных черт, как пассивность, зависимость, склонность полагаться на других, ожидание заботы от других. Ну, вот в гештальт-группах часто говорят, что вот там он такой оральный, он все время норовит присосаться. И все мы знаем таких людей, которые норовят присосаться и пить из вас кровушку. Или что-нибудь другое, там, денежки из вас сосать. Мы так, в общем, об этом и говорим. Присасывается и чего-нибудь сосет. Силы, кровь, деньги. Вот. Это потому, что с ребенком неправильно обращались. И сексуальная энергия не полностью переключилась, а осталась фиксированной на ранней стадии. Если же, скажем, в оральной стадии есть и вторая стадия. Там орально-агрессивная. Это когда у ребенка вырастают зубы, и он начинает кусаться. И в это время его не отнимают от груди, а позволяют ему кусать грудь, но при этом не дают твердой пищи. То, опять же, не происходит правильного переключения энергии. Часть энергии, сексуальной энергии, остается фиксированной в этой области. И люди вырастают орально-агрессивные. Они норовят говорить гадости, подкалывать, подкусывать. Знаем мы таких людей. Вот это они орально-агрессивные. Потому что их не вовремя начали кормить твердой пищей. В том случае, если ребенка приучали к горшку излишне жестко, сурово, то ребенок получается мелочный, упрямый, пассивный, организованный. Тогда он называется, по-моему, анально-пассивный. А бывают еще анально-агрессивные, которые всех вокруг заставляют, всем всякие правила предписывают, следят за исполнением этих правил, давят на всех. Это анально-агрессивные. В том случае, если неудачно пройдена фаллическая фаза, девочки делаются истеричными, манерными, и все, и мальчики, и девочки делаются лживыми и неискренними. Вот так вот как-то. Не приобретают они совести, не приобретают они моральных норм, делаются лживые и неискренние.
Ну, дальше это как? Что не так?
Ну, вот если мальчику не удалось пережить Эдипов комплекс благополучно, то есть ему не удалось идентифицироваться с отцом и приобрести, идентифицироваться с его мужественностью и приобрести суперэго, так как оно было представлено ему отцом. Потому что вот вообще аналитики считают, что нормы, правила и одобрение деятельности исходят только от отца. Вообще, вот в гештальте про это очень много говорят. Гештальт, он такой по умолчанию очень сильно психоаналитически ориентированный. И в гештальте очень много разнообразных предрассудков как раз на эту тему. Ну вот, например, я не так давно слышала от одного мужчины, как важно получить мужское признание от родного отца, которого он никогда не видел, потому что мать ушла от отца до его рождения. И дальше в его жизни присутствовали какие-то материны сожители, все пьющие, пьющий дедушка, сильно пьющий дядя, и вообще какое-то большое количество мужчин, которые были заняты тем, что они пили и дрались. И ему необыкновенно важно было для его мужской идентичности найти родного отца. Ему это сказали в гештальте. И вот когда он нашел родного отца и услышал от него признание того, что вот он типа вырос мужик, что надо, и после этого мужское из него поперло. красными. Я была у заходи. Нет. Ну, реально сказка. Ну, для меня это так и звучит. Гештальтер в это очень искренне верит. Он мне про это искренне рассказывал. И я в других местах слышала про это очень искренне рассказывала. Ну, это вот, это, на мой взгляд, это мифология. Но люди правда в это верят. Ну, на самом деле, смотрите, вот здесь такой шаг в сторону. Я вообще искренне предполагаю, что в психологии, вот в ее теоретической части, все построено на вере, потому что все абсолютно непроверяемо. Вот мы знаем какие-то факты, да, у нас имеется какая-то феноменология, которую мы можем наблюдать. Ну, вот в таком-то возрасте дети делают то и это. Как правило, по достижению вот такого возраста они умеют делать то и то. А в таком возрасте они бывают такие, такие, такие. Это феноменология, это то, что мы наблюдаем, это то, что видно. Это то, что может увидеть и описать каждый. А потом начинаются объяснения. Граждане, все психологические объяснения, на мой взгляд, являются абсолютно спекулятивными. То есть это все придумано. Оно объясняет лучше или хуже, но оно не может быть доказано. И когда мы выбираем какую-то объяснительную конструкцию, это дело веры. Верю я в это или не верю? Потому что доказательств этому нет. Вот можно верить в то, что говорил Фрейд, это чистая правда. Таких людей на свете очень много. Они называются психоаналитиками. Их тысячи. И они объясняют наблюдаемую феноменологию вот таким образом. Но эта же самая феноменология может объясняться и другим способом. Таких способов вал. То есть я правда думаю, что ну вот в возрасте 5-6 лет дети осваивают социальные роли. И когда мальчик говорит, что он хочет жениться на маме, это потому, что мама вот, ну, самая близкая, родная, любимая женщина, поэтому он хочет на ней жениться. А, наверное, не потому, что он хочет вступить с ней в сексуальную связь. Я вообще подозреваю, что 5-летний мальчик слабо себе представляет, что такое сексуальная связь в наши-то дни. Если, конечно, он не смотрел начально папину порно. Но это реально. Но то, что в этом возрасте происходит формирование каких-то представлений о морали, о том, что такое хорошо, что такое плохо, это правда. Потому что в этом возрасте дети социализуются, они выходят в более широкий мир. И мало того, что им дома говорят, что хорошо, что, а что плохо. Да? Им все вокруг говорят, что хорошо, что плохо. Вот так хорошо, а так плохо, так правильно, так неправильно. Они получают одобрение или неодобрение каких-то своих действий. И таким образом у них формируется представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Им говорят, врать это плохо. А дома все непрерывно врут. И что тогда в ребенке формируется? Лживость в нем формируется. С одновременным пониманием того, что врать это плохо, но полезно. Нет, ну, все знают, да, бывают такие семьи, где непрерывно рассказывают о том, как надо правильно, да, но делают строго наоборот. Вот, например, сильно пьющие семьи. Там же тоже рассказывают, как должно быть правильно. Например, рассказывают о том, как плохо пить. И каждый день квасят. И врут непрерывно, не выполняют никаких обещаний. И тогда ребенок делается лживым. И я подозреваю, это не потому, что он как-то не так прожил Эдипов комплекс, а потому что у него жизнь так была устроена. И это не про сексуальное отношение с матерью, а про то, как это было устроено в семье. Потому что дети вообще-то приобретают не то, что вот им говорят, да, а то, на что они смотрят, то, в чем они живут. Поэтому вот для меня любая теоретическая конструкция в психологии – это вопрос того, что мы выбрали для того, чтобы верить. Потому что это все абсолютно недоказуемо. Но, в общем, конструкция психоанализа стройна и красива. И мне очень нравится. Но вот надо сказать, что идея о том, что вас плохо приучали к горшку в возрасте 2 лет, если вы страдаете от упрямства и склонности ссориться с авторитетами, она какая-то, знаете, малотерапевтичная. Потому что нет у человека машинки времени портативной, невозможно вернуться в прошлое. Нельзя заставить маму приучать к сидению на горшке правильно. Точно так же невозможно вернуться в прошлое для того, чтобы по-другому пережить какую-то другую плохо пройденную стадию. Конечно, психоанализ – это могущественное такое направление. И люди ходят к психоаналитикам уже более 100 лет. И, правда, психоаналитики многое могут предложить людям. Единственное, вообще психоанализ – это такое терапевтическое направление, которое предполагает хождение на психоанализ вечно. Да, всегда. То есть вот как начали ходить, так и ходим. С чем это связано? Предполагается, что какие-то психические нарушения, какая-то психопатология формируется вследствие плохо пройденных стадий развития, на которых возникали какие-то конфликты, которые не были правильным образом пережиты. И все эти конфликты, они остаются в бессознательном и недоступны осознанию и пониманию. Но формируют некоторые очаги напряжения внутри, которые препятствуют повседневной жизни. То есть вообще психоанализ как теория личности предполагает, что человек себе не хозяин, что человек вообще существо, влекомое по жизни инстинктами, которые делают, что хочут, а человек, можно сказать, их беспомощная жертва. То есть вот бессознательное, оно такое могущественное, заряженное энергией, неуправляемое. И влечет нас куда попало, по своему пути. А несчастное эго все пытается вот эти вот темные инстинкты как-то выразить или удовлетворить, таким образом, чтобы не испытывать особого стыда и вины. То есть человек, с точки зрения Фрейда, точно себе не хозяин. Более того, вот в зависимости от конституции, то есть от силы инстинктов, человек может вообще никак с ними не управляться. Они могут быть такими, что прям ничего с ними не поделаешь. Вот куда тебя влечет, туда ты и влечешься следом за этими инстинктами. Вот у меня воображение разнузнено, я прям вижу, да, как этими инстинктами человека это вот влечет, да, что он ножками это вот за землю цепляется. Вот у меня такие картины всегда в голове. Кроме того, мы помним, да, что целью любого инстинкта является разрядка напряжения. То есть снижение напряжения до вот минимального уровня. И это как-то, по-моему, тоже не очень хорошо соответствует реальности. Потому что люди, ну, на мой взгляд, очень плохо функционируют на очень низком уровне напряжения. Люди гораздо лучше функционируют на таком достаточно высоком уровне напряжения. Потому что на низком уровне напряжения они в основном на диване лежат и в телевизор пялятся. И ничего другого не делают. А для того, чтобы люди функционировали более-менее успешно, напряжение должно быть достаточно высоким. Здесь, конечно,